Они там одни, эти ученые? Не может оказаться так, что партия жизни уже взяла их под свое крылышко?» Он хмурится. «Неизвестно. О лаборатории нам донесли только вчера. У нас не было возможности все проверить. Но даже если террористы еще туда не добрались, это вопрос времени. В общем, провернуть все это надо прямо сейчас. Готов?» «После того, что я сделал с Аннелли, я чувствую себя измазанным в дерьме. Я воняю. Я хочу очиститься. Мне необходимо искупить то, что я сделал. То, что я делаю. И вот шанс. Но вместо того, чтобы просто сказать «так точно», я говорю. Есть одно «но». Не хочу, чтобы мне снова подсунули каких-нибудь психопатов. С меня и так хватит стресса. Я не очень к нему устойчив, как мы выяснили в прошлый раз. Я пойду со своим звеном». Он убирает фляжку в стол, распрямляется, поднимает бровь. «Как скажешь». Выйдя от Шрейера, я вызываю Элла. «Я все знаю», — говорит он севшим голосом. «Поздравляю». «С чем это?» «С назначением. С тем, что подсидел меня». «Что? Послушай, Эл, я не...» «Ладно, давай», — перебивает он меня. «Мне еще всех вызвать надо». Эл отключается, а Шрейер больше не отвечает. «Так что свои вопросы я могу засунуть себе куда угодно». «Ничего. Когда все будет сделано, я верну Элла на его место. Я не просил этого повышения. Не такого. Не так». Через полтора часа мы все собираемся на станции Тубы в башне Алькасар. Протягиваю Эллу руку, но он этого не замечает. «Парни», — говорит он, — «теперь наш звеньевой Ян. Приказ командования. Такие дела. Держи, Ян. Теперь ты на раздаче». И он протягивает мне, закрытый на замок, плоский контейнер с инъектором. Делать нарушителем уколы акселератора может только звеньевой. Так что теперь я совсем взрослый. Разговорчики стихают. И Даниэль, который раскрывал для меня уже свои тиски со словами «Ты где был, ушлепок?» притормаживает. И Виктор удивленно таращится на меня, а Бернар ухмыляется. «О, рокировочка!» «Кого назначишь правой рукой?» Эл глядит мимо, словно ему плевать. «Тебя». Он коротко кивает. «Само собой, разумеется». «Ну, щурится он, что там за задание? Меня как-то, знаете ли, в известность не поставили». Выступаю вперед. «Сегодня разбираемся со старичьем», разъясняю я всем. «В этой башне здоровенная резервация, 50 ярусов». «На 411 уровне благотворительная фабрика», сверяюсь с коммуникатором, «по ручному производству елочных игрушек». Бернар ржет. «И там наша цель – нелегальная лаборатория. Наша задача – все разнести к чертям, а яйцеголовых, которые там окопались, скрутить». «Работенка, это вам не инъекции бабам чпокать», Виктор показывает большой палец. «И что за лаборатория?» интересуется Эл. «Биологическое, что-то с вирусами связано». «Ого, а костюмов защиты нам не положено? Респираторов на худой конец?» «Нет, никаких проблем там не будет», заявляю я. «Плевать, что Шрейер не предложил мне гребаные костюмы. Я хочу, чтобы это было опасно». «Ты должен был спросить про защиту», настаивает Эл. «Кто бы там ни отправил тебя это провернуть, жизни ребят важней». Даниэль складывает руки на своей бочкообразной груди, цыкает. Алекс дергает головой раз, другой, соглашается. Антон и Бенедикт молчат, вслушиваются. «Говорю тебе, все нормально». «Кто это был?» «Что? Кто это был? Кто нас туда посылает?» Теперь даже Виктор и Бернар завязываются своими хохмами, вострят уши, хоть улыбочки пока еще и при них. «Слушай, Эл, какая разница?» «Такая, что наше дело — поп-контроль и точка. Для остального полиция есть, спецслужбы. Если кто-то пытается использовать меня не по назначению, я бы лично задал вопрос, почему именно я должен это делать. И для кого? Для государства ли? Подпольные лаборатории? С каких это вообще пор бессмертные занимаются таким?» Звено мнется, никто не встрянет, никто не вступится за меня». Даниэль насупился. Бернар сосредоточенно что-то гоняет языком во рту. Эл ждет ответа. «С самого начала, Эл», — улыбаюсь ему я, — «просто тебя раньше в курс не ставили. Знали, что ты плохо спать будешь». «Да пошел ты!» Виктор отворачивается и хихикает. Бернар скалит зубы. «Все, хватит болтать», — говорю я. «Лифт пришел». Когда я набираю на пульте цифру 411, лифт честно предупреждает меня. «Вы собираетесь посетить специальную зону для людей пожилого возраста? Подтвердите?» «Маски только перед самым штурмом надеваем, на всякий случай напоминаю я. Там полно уколотых, они нас, сами знаете, не любят». «Спасибо, просветил», — кланяется Эл. «А я кланяюсь сенатору Шрейру за то, как он все прекрасно устроил». Кабина ползет вниз еле-еле, будто в жадной спешке непрожеванный кусок по дряблому и сухому стариковскому пищеводу. Потом двери открываются, и мы оказываемся в последнем из кругов Босхова ада. 411 уровень кишит медленными, сморщенными, согнутыми существами, покрытыми родинками, с обесцвеченными ломкими волосами, с отстающей от кости плотью и с отстающей от плоти кожей, с огромным трудом, ворочающими своими отекшими ногами наперекор смерти или недостаточно живыми, чтобы ходить самостоятельно, и разъезжающими на персональных электрифицированных катафалках. «Иха!» — говорит Бернар. «Тут смрадно. Тут пахнет старостью, скорой смертью. Это сильный запах. Люди чувствуют его, как акулы в океане слышат едва капнувшую кровь. Чувствуют и боятся, и спешат заглушить. Достаточно один раз увидеть старика, чтобы он провонял тебя смертью насквозь. Не знаю, кто придумал отправлять старичье в резервации. Нам неприятно думать, что мы с ними один биологический вид, а им неприятно понимать, что мы так думаем. Скорее всего, они стали прятаться от нас сами. Им уютней друг с другом. Глядясь в чужие морщины, как в отражение своих, они не кажутся себе извращенцами, отклонением, танатофилами. Вот, говорят они себе, я такой же, как другие. Я все сделал правильно. А мы стараемся притворяться, что этих гетто вовсе не существует. Конечно, пожилые могут появляться и за пределами резерваций, и никто не станет бить их или унижать публично, потому что они омерзительно выглядят. Но даже в самой густой давке вокруг старика пусто. Все от него шарахаются, а самые отчаянные, может, те, у кого родители от старости умерли, бесконтактно шлют ему милостыню. Я сам считаю, что нельзя им запрещать соваться в общественные места. Мы же все-таки в Европе, и они такие же граждане, как мы. Но, будь моя воля, я бы ввел закон, который бы их обязал носить при себе устройство, издающее какой-нибудь предупреждающий звуковой сигнал. Просто чтобы нормальные люди с аллергией на старость могли заранее убраться куда-нибудь подальше и не портить себе день». Старики тут пытаются наладить какой-то быт, прикинуться, будто бы им завтра не помирать. Магазины, врачебные кабинеты, спальные блоки, кинозалы, дорожки с вечно зелеными композитными растениями в пыли. Но среди нескончаемых вывесок ревматологов, геронтологов, кардиологов, онкологов и зубных протезистов там и сям черные таблички «Бюро ритуальных услуг». С кардиологом я в жизни своей не встречался. Рак вроде как побежден 150 лет назад. Но у старичья с этим вечно проблемы. А вот похоронную контору вне резерваций вообще не найти. «Похоже на город, захваченный зомби, а?» Вик пихает локтем Бернара. «Похоже. Только мы, не зараженные старостью, не разлагающиеся заживо, не нужны зомбакам. Эти создания слишком заняты тем, чтобы не рассыпаться в пыль. Им дело нет до десятерых юнцов. Старики слоняются бесцельно. Пустые глаза слезятся, челюсти отваливаются. неряшливы, перепачканные едой, болезненно рассеяны. У многих к последним годам жизни сдает память и отказывает рассудок. Ими занимаются кое-как, по мере сил. Социальные службы комплектуются из местных же, тех, что сохранился получше. Смертным понятней проблемы смертных. «Смотри, какая красавица пошла!» Бернар тычет пальцем во всколкоченную седую старуху с огромной отвисшей грудью. Подмигивает ушастому Бенедикту. «Могу спорить, в интернате ты бы и на такую накинулся!» «Почему тут детей нет?» — спрашивает у меня шпаненок-стажер. «Я думал, они здесь вместе, родители и дети». «Семьи отдельно, на другом уровне», — нехотя объясняю я. «Он все еще бесит меня. Тут терминальные, они не нужны никому. Тебя как зовут?» «Черт!» — он вздрагивает, когда какой-то слюнявый маразматик хватает его за рукав. «Почему этот мелкий слабак должен заменять нам Базеля? Как его вообще можно заменить?» С трудом сдерживаясь, чтобы не отвесить малолетке оплеуху. Мимо катится электрокар с мигалкой, красным крестом и двумя черными мешками в кузове. Останавливается, уткнувшись в толпу. Старухи начинают причитать, охать, креститься. Пацан говорит свое какое-то имя, но у меня от этого зрелища словно уши заложило. Я сплевываю на пол. Вот где гребаным продавцам душ раздолье. Алекс, тот, что вечно на нервах, бормочет себе под нос. И чего я думал, что для них 10 лет как один день пролетают? 10 лет, столько им официально остается жить после нашей инъекции. Но это средняя цифра. Кого-то акселератор старости разрушит быстрее, кто-то сумеет сопротивляться ему чуть дольше. Но результат один – ускоренное дряхление, слабоумие, недержание, забытье и смерть. Общество не может терпеть, пока сделавший неверный выбор состарится естественно. Кроме того, если его просто лишить бессмертия, за несколько десятков лет он успеет еще наплодить столько ублюдков, что вся наша работа коту под хвост. Поэтому мы колем не противовирусный препарат, а другой вирус – акселератор. Он вызывает бесплодие и за несколько лет полностью стесывает теломеры ДНК. Старость сжирает уколотого быстро, страшно и наглядно, в поучение другим. 411 ярус оформлен как квартал, возведенный в павильоне для киносъемок фильма о каком-то никогда не существовавшем идиллическом городке. Только вот трехэтажные дома, когда-то раскрашенные в разные цвета, давно потускнели. И все упираются в серый потолок. Вместо лазури и облачков – сплетение вентиляционных и канализационных труб. Наверное, когда-то эту резервацию задумывали как натужный веселенький дом престарелых, куда детям было бы незазорно сдавать своих родителей. Но в какой-то момент необходимость продавать свои услуги у устроителей этого уютного городка отпала. Родителям просто стало некуда больше деваться. Да никто из них и не задерживался тут достаточно надолго, чтобы такой ремонт успел им наскучить. Сценка. Свежий и подтянутый парень в дорогом костюме, будто забредший сюда по какому-то недоразумению, пытается отцепить от своего рукава седую женщину с проваленными глазами. «Ты так редко приезжаешь, конючета. Пойдем, я познакомлю тебя со своими подружками». Парень загнанно озирается по сторонам. Жалеет, видно, что дал слабину. Бормочет матери какие-то неуклюжести и, наконец, бежит прочь. Зря он сюда вообще притащился. Сдал их, и дело с концом. К чему еще 10 лет тянуть резину? Других таких идиотов нам по пути не попадается. По указанию коммуникатора заходим в одно из фальш-зданий. Длинный коридор, низкие перекрытия, один светодиод на бесконечный коридор. Вентиляция работает с грехом пополам. Течение воздуха сквозь решетки кондиционеров, как дыхание умирающего от пневмонии, такое же слабое, жаркое и затхлое. Адово духотище. Во мраке теснятся вдоль прохода в просиженных креслах люди-тени. отрываются от пластиковых вееров, только чтобы схватиться за сердце. Они плавают в кислом поту, не могут выгрести из него, чтобы осмотреться по сторонам, так что мы маршируем невидимо. И вдруг шелестит. «Кто это? Ты видишь Джакомо? Кто это идет?» Потом второй голос, через задержку, словно эти двое не в одной комнате находятся, а на разных континентах и сообщаются друг с другом при помощи медного телеграфного кабеля, проложенного тысячи лет назад по дну океана. «А? Где? Где?» «Вон они идут. Посмотри, как они идут, Джакомо. Это не такие старики, как мы. Это молодые люди». «Это не люди, Мануэлла. Это не люди. Это ангелы смерти пришли за тобой». «Старый кретин, это люди, молодые мужчины!» «Замолчи, корга, заткнись, а то они тебя услышат и заберут с собой!» «Им тут не место, Джакомо, что они тут делают?» «Я тоже их вижу, Джакомо, это не ангелы!» «А я говорю, я вижу сияние, они светятся!» «Это все твоя катаракта, балбес, обычные люди, куда они идут?» «Ты их тоже видишь, Рихард, им ведь тут не место!» «Не место среди нас, да? А вдруг они идут к Беатрис? Вдруг их послали к Беатрис? Мы должны предупредить ее, мы должны...» «Да, мы ведь сторожим вход, не забудьте это, надо поднять тревогу!» «Чего поднять? Что ты говоришь?» «Не слушай его, звони ей скорее!» «Алло, Беатрис? Где Беатрис?» «Что за Беатрис?» — возникает у моего уха Эл, пробуждая меня от чужого сна. «Надеюсь, мы не ее идем брать, а?» «Заткни их!» — ору я ему. «Вик, Эл! Есть!» «Беатрис, к тебе идут!» — успевает прошептать кто-то. Потом слышится грохот, стоны. «Мне ничего не видно. Нет времени смотреть. Вперед! Бегом, вашу мать! Они туда звонили, к ней!» Вспыхивают фонари на миллион свечей каждый. В ярко-белых лучах кукожатся и шипят в бессильной злобе анимированные тряпичные ворохи. «Бегом!» — ретранслирует мое слово «Л», моя правая рука. Грохочет по кафельному полу наши бутсы. «Мы скреплены заданием, мы снова одно целое. Не люди, а ударное орудие, таран, и я, его окованный железом наконечник». Вылетают преграждающие нам путь двери, опрокидываются кверху колесиками какие-то будущие или сущие мертвецы в своих инвалидных креслах. Вперед нас летит по живой цепи испуганный шепот, прерываясь в тех местах, где очередное ее звено оказывается как ржавчина изъедена Паркинсоном или Альцгеймером. И вот наша цель, этот гребаный фарс, фабрика елочных игрушек, баннер над входом, тот самый дух Рождества. Картинка — старики, молодые дети сидят в обнимку на диване, сзади — елка в шарах и гирляндах. Противоестественная чушь. Уверен, это пропагандисты партии жизни пытаются приспособить нашу главную неделю распродаж под свои грязные нужды. Двери даже не заперты. Внутри цехов вяло копошатся перекореженные фигуры, симулируя труд. Что-то булькает, с кряхтением ползет куда-то конвейер, ах и охе, тащит коробки со своим никому не нужным товарцем унылые недокормленные марлоки. «Где она?» Цех замирает, будто от моих слов тут всех разом разбил паралич. «Где Беатрис?»